Глава 43.
«У меня грандиозная новость», — объявил Грин, входя в палату. «Нам удалось схватить его. Твой похититель арестован».
Она сделала вид, будто лишилась дара речи от изумления. В действительности ее сковал страх. «Господи, только бы он не заметил! Как это произошло?»
К сожалению, я пока не смогу поделиться с тобой всеми подробностями, но знай, мы никогда не совершили бы это без твоей помощи.
Он, казалось, ликовал.
Ты можешь гордиться собой.
Стало быть, мы закончили?
Да, дорогая,
сказал доктор, снимая пиджак со спинки стула.
Твой отец приехал в больницу,
добавил он.
Мы с ним немного поговорили. Я объяснил, что тебе нелегко будет сразу встретиться с ним, но он согласился подождать, пока ты не будешь готова к общению.
«А вы куда теперь пойдете, доктор Грин?» Он улыбнулся.
«Вернусь домой. Ну, а скоро приду проведать тебя, обещаю».
«У вас красивый дом?»
«Кредит тоже ничего себе. Кстати сказать,
как зовут вашу жену?» Она сразу отметила, что вопрос застал его врасплох.
«Адриана», — ответил он после недолгого колебания.
«Похоже, правда», — подумала она. «Дети есть?» Он воззрился на нее в изумлении, потом выдавил.
«Да».
«А как их зовут?»
«Откуда такое любопытство?»
Он опять рассмеялся, но скорее принужденно.
«В моей жизни, видишь ли, нет ничего интересного».
«Просто хочется знать», — сказала она без всякого страха. Тогда мужчина снова повесил пиджак на спинку стула и уселся на прежнее место, как будто бы уже и не спешил никуда.
«Старшая Джоанна, ей 36 лет. Потом Джордж, 34 года. Наконец, младший, Марко, ему 23.
Она кивнула, словно приняв это к сведению. Но ей все было мало. Чем они занимаются?
Марко учится в университете на юридическом. Ему осталось дать 3 экзамена. Джордж с парой друзей основал небольшое акционерное общество по обслуживанию информационных систем. Джоанна в прошлом году вышла замуж. Она агент по недвижимости.
Она вглядывалась в лицо мужчины. Не придумывает ли он на ходу? Нет, все правда, решила она. Как вы познакомились с женой?
В лицее.
— ответил он, как ни в чем не бывало.
— Мы вместе более 40 лет.
— Было трудно завоевать ее любовь?
— Я ухаживал за ее лучшей подругой, которая нас и познакомила. После того, как я увидел Адриану первый раз, я проходу ей не давал, пока она не согласилась встречаться со мной.
Доктор пристально глядел на нее, но и она не отводила взгляда. «Вы сразу сделали ей предложение?»
«Через месяц».
«Подарили кольцо?»
«Не мог себе этого позволить. Просто спросил, хочет ли она стать моей женой».
«Что в этой капельнице?»
«Психотропный препарат».
«Мои воспоминания реальны?»
«Частично, да. Частично внушены под действием наркотика».
«Как давно я здесь?»
«Почти год».
«Почему вы заставили меня поверить, будто я Саманта Андретти?»
«Это игра».
«Кто вы такой?»
Он не ответил.
Она смерила противника вызывающим взглядом. «Кто я такая?»
Мужчина улыбнулся ей,
но лицо его приняло совершенно другое выражение. Обходительность доктора Грина исчезла без следа.
«Мне жаль», — сказала она. «На этот раз выиграла я».
Монстр глубоко вздохнул.
«Мои поздравления, ты молодчина».
«И что будет теперь?»
«То же, что всегда».
Доктор порылся в кармане пиджака и вытащил маленький шприц, уже заряженный.
«Я введу тебе немного вот этого, и ты спокойно заснешь. Проснешься, ничего не помня».
«Сколько раз мы уже играли в эту игру?»
«Не счесть сколько», — улыбнулся он. «Это у нас любимое».
Мужчина подошел к постели. Она протянула правую руку, давая понять, что готова.
«Покончим с этим? Передо мной жалкий человечишка, ничего больше», — внушала себе она.
Когда он наклонился, чтобы сделать укол, она протянула левую руку и ухватилась за стойку, к которой крепилась капельница, с силой дернула на себя, и стеклянный резервуар обрушился на затылок лже-профайлера, расколовшись на тысячу кусков. Мужчина выпустил ее руку и мертвым грузом обрушился на пол. Он был оглушен, но не потерял сознание. Она поняла, что времени мало, скоро монстр придет в себя и завершит начатое. Она упала с кровати прямо на него и сняла с пояса связку ключей от лабиринта. Потом, перешагнув через неподвижное тело, устремилась к выходу. Задыхаясь, с соднящим горлом, шаг за шагом двигалась к двери. Закованная в гипс нога сильно мешала. Но она должна добраться. Шаг, еще шаг. Но с таким грузом расстояние, отделявшее ее от порога, на глазах увеличивалось. Время от времени она оборачивалась, чтобы оценить обстановку. Негодяй понемногу приходил в себя. Сначала схватился за голову, потом обнаружил, что исчезли ключи, и все понял. Кроткий доктор Грин приказал долго жить. Теперь каждая его черта источала ненависть, словно горящая свеча воск. Она увидела, как он поднимается, готовый броситься на добычу, будто разъяренный зверь. Встал, прыгнул. Ладони шлепнули по лицу, но пальцем не удалось ухватить ночную рубашку. Будет вторая попытка, и вряд ли ей снова повезет. Кинувшись к железной двери, которую он покрасил белым, чтобы стало похоже на больничную палату, женщина распахнула ее так быстро, как только могла. Переступила через порог, потянула за ручку. Тот краткий миг, когда дверь закрывалась, растянулся до бесконечности, все движения замедлились. Ей казалось, будто она переживает какое-то дежавю, как с той девочкой, которой он внушил, что нужно убить ради того, чтобы выбраться на волю. Кто знает, происходило ли это в реальности или было очередным химическим бредом. Пока действие длилось, неуклонно стремясь к завершению, она подмечала смену выражений на лице монстра от ярости к презрению до полного изумления. Дрожащими руками она принялась перебирать ключи. Попробовала один, второй. Но тут их по меньшей мере два десятка, ничего не получится. От отчаяния она чуть не выронила связку. С четвертой попытки почувствовала, что ключ проворачивается в замке. Один оборот, второй, третий. Внутри раздался яростный удар. Это он колотится в дверь, пытаясь вырваться на свободу. Она слышала, как он вопит и молотит по железу кулаками. Боялась даже, что вдруг у него получится выломать дверь, но решила не обращать внимания и занялась делом. Ведь теперь понятно, что спасение всегда было близко. Вооружившись связкой ключей, она открыла все замки и, побывав во множестве пустых комнат, обнаружила заржавевшую лестницу, ведущую наверх, к люку. Но чтобы подняться, нужно было избавиться от гипса. Раз за разом она ударяла ногой о створку железной двери, пока не пошли трещины. Она вцепилась пальцами, ногтями, вырывая один кусок за другим. Потом полезла, не зная, что ждет ее наверху. Может, еще один лабиринт? После всего пережитого она уже ни в чем не была уверена. Стоя на последней ступеньке, она обеими руками повернула что-то вроде предохранительного клапана, которым закрывался люк. Пришлось потратить много сил, чтобы чуть-чуть его сдвинуть. Зато в образовавшуюся щель хлынул холодный воздух и бледный дневной свет. Она толкнула еще сильнее, и крышка люка откинулась с металлическим лязгом. Она подтянулась, осмотрелась, пытаясь понять, где находится. Над ней руины заброшенной мельницы со следами пожара. Вокруг, насколько хватает взгляда, заснеженный лес. Ни звука, ни следа присутствия человека или животного, ни единой приметы. Место незнакомое, оно может находиться где угодно. Как монстр каждый раз добирался сюда? Наверное, где-то здесь у него машина. Припарковала ее подальше, из осторожности. Она не знала, где здесь дорога, если дорога вообще здесь есть. Она босиком, в легкой рубашке. На таком холоде мне долго не протянуть, подумалось ей. Если не найду помощи, ночью замерзну насмерть. Альтернатива есть — вернуться в подземелье и лучше подготовиться к походу или даже отложить его до тех пор, пока она не наберется сил. Но она хотела только одного — поскорее убраться отсюда, любой ценой. Но прежде чем пуститься в путь, она подняла с земли крышку люка. Из отверстия еще доносились вопли человека в лабиринте. Она с тяжким грохотом захлопнула крышку, завинтила клапан. Звуки затихли, растворились в воздухе. Монстр получил по заслугам. Был похоронен заживо. И она пошла по колено в снегу. Пусть холодно, зато она свободна. Она поняла, что условия, нестерпимые для тела, оказывают благоприятное воздействие на мозг. Внезапно вернулись обрывки воспоминаний. Шрам на животе. У меня есть дочь. Но я никогда не рожала в лабиринте. Девочка дома. В безопасности. Я служу в полиции, в отделе под названием Лимб. Меня зовут Мария Елена Васкис. Но все меня всегда называли милой.